Я хочу сегодня сказать необычную проповедь. 500 лет до Иисуса Христа. Итак, книга Исфий. Она небольшая. Кто ее написал, по сей день люди не знают. Есть разные предположения, и к какому автору склониться, но это, может быть, не играет большой роли. Но все-таки точного утверждения нет. Кто автор этой книги? Какие события там разворачиваются? Это жизнь Божьего народа в плену и в то время, когда уже исполняется срок наказания народа Божьего. Срок наказания – это 70 лет. Вы помните, да? Доколе не пройдет вот это количество суббот. И Бог дал возможность народу Божьему обратно возвращаться. Это значит расположение людей, особенно царей, которые их пленили. И, ну, историки говорят, что первая волна возвращения под руководством Зарававеля, человека как видного полководца такого, произошла. И вот потихонечку евреи возвращаются. Они не сразу возвращаются обратно в землю. Хотя Бог уже благоволит. И это по описанию видно, что Бог к ним расположен и посылает именно такие события. Что, друзья, хочется подметить? Какие действующие лица встречаются в этой книге? Это могущественный царь персидский. Это его помощник или один из князей, который он возвысил, очень влиятельное лицо, Аман. Это один из народа Божьего, человек тоже видный, это Мардохей. Ну и женщина, это Исфий. Ну, по-еврейски это, как ее звали, Гедасса, да? Друзья, эта книга почему-то посвящена женщине. Хотя, если мы читаем ее от начала до конца, заканчивается повествование на Мардохее. Он очень много там сыграл, роль большую. Против него началось восстание, против иудеев. И как возвеличился Мардохей, заканчивается на нем. Но удивительно, эта книга, она посвящена женщине. Итак, царь персидский, который управлял 127 областями, то есть владычество этого царя было очень огромное. И вот в столичном городе Сузы происходят события. Евреи, похоже, были везде, и евреи были и в этом столичном городе. Ну, и в этом городе был правленческий весь аппарат царя, и при нем был вот этот человек, Аман, о котором я сказал. Он замыслил уничтожить народ Божий. Почему? Только ли ему не понравилось, что Мардохей ему не поклоняется? Только ли? Ну, предположения такие, что он был из хананеев. Разные народы наполняли империю царя персидского. Но вот хананейские народы, насколько мы помним, они были уничтожаемы евреями, когда они заходили в обетованный край. Так же, да? Может быть, вот сыграла историческая предпосылка, ненависть к народу Божьему. И этот человек замыслил уничтожить весь народ Божий. Но у него это не получилось. Бог вступился. Вообще, какой замысел этой книги? Какая цель? Я думаю, что замысел автора был такой. Народ Божий уже возвращается в землю, но возвращаются не все. Они возвращаются из пленения, из худшего положения. Неемия свидетельствует. И вот замысел книги был такой – вдохновить иудеев, народ Божий, что Бог на их стороне. И Бог может удивительно содействовать, помогать и осуществлять такие великие цели, как избавление и снова становление народа Божьего. Друзья мои, что хочется подметить? Следующая деталь. что в этой книге ни разу не написано о Боге. Как так? Вот книга, которая в Священном Писании, ни разу не упомянуто имя Бог. Это всего две книги в Библии. Это «Песня песней» и вот эта книга. Но она всегда была в каноне Священного Писания. И вот даже человек, который говорит, все Писание Богодухновенно, он уже читал эту книгу. И он, похоже, понимал, автор Нового Завета, он понимал, что в этой книге заложено нечто, что дает ей право существовать в книгах Священного Писания. Ну, примерно, может быть, сколько лет, 70 или сколько, до рождения Иисуса Христа, решили Ветхий Завет перевести на греческий язык. Ну, с еврейского на греческий. И вот собрались такие люди. И этот перевод, который они осуществили, он называется Септуагинта. Вот. Много людей, в большей мере это были евреи, осуществляли его в Александрии, и они сделали его блестяще. Но когда они подошли к этой книге, книге Исфий, они ощутили, как так Бога нет. Хотя такие события, и явно здесь Бог помогает, что делать? И вот они поставили в одной главе слово «Господь», и отнял Господь сон у царя. В оригинале этого слова нет. Из греческого, когда переводили уже на русский язык, это слово добавили. Знаете, при всей своем старании они еще добавили там несколько глав, как бы истолковывая эту книгу. Но это как бы не оригинал. Они почувствовали, что в этой книге сокрыто большое таинство Божьего участия. Но то, что они добавили, не вошло в канон. А вот вошло вот это слово «Господь», хотя в оригинале его нет. Но по всей книге мы видим, что Господь участвует. Почему же эта книга посвящена женщине? А потому что здесь большой смысл. И об этом смысле большом, я хочу извлечь, хотя бы три урока, братья и сестры. Много очень назидания, можно было говорить о гордости, можно было еще о каких-то моментах говорить верности, да, жертвенности. Но вот я хочу извлечь три урока. Что мне хочется вначале сказать? Все Писание Богодухновенно. Везде Христос. Так нас учили понимать Священное Писание. И не иначе, друзья, везде Христос. Но если нет Бога в оригинале, да, слово «Бог», как же тогда Христа увидеть? И вот я задался такой целью – увидеть здесь Христа. И знаете, я хочу сказать о Христе, с позиции Церкви. Церковь – это великое создание здесь на земле. И ради Церкви вся Вселенная, она настолько работает в чудном механизме, как в физическом, как и в духовном отношении. И вот ради Церкви и посвящено Священное Писание. И я думаю, не случайно, что ради Церкви книга Исфий, она названа книгой Исфию. Итак, первое, что я хочу засвидетельствовать, братья и сестры, вот какой урок? Это Бог или Иисус Христос хочет всему духовному миру показать красоту Церкви. И это было. С первых страниц Священного Писания вот здесь разворачиваются события очень интересно. Царь захотел показать блеск величия своего. И не случайно автор настолько тонко, красиво, да, он был, похоже, знаток вот этого дизайна и разных ценностей и обустройства дворца в сузах этого величественного монарха Артаксеркса. Он подмечает вот то убранство. И как он сделал пир, как бы показать блеск и величие царства своего. И вот люди там пировали, люди удивлялись всему тому, что они видели, и как бы пик всего этого величия и торжества. Вы помните, да? Он захотел показать царицу. Братья и сестры, все должно было затмить. Вот это все, архитектура, красота, ценность. Кружки были, простите, не наши стеклянные, фарфоровые, да, а золотые были. И вот все должно было затмить. И написано так, 10 стих. «В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, и сказал он семи евнухам, служившим пред лицом царя от сердца, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива». Я вот верю в это несомненно. И в Откровении написано: «И возвеселимся, и возрадуемся, ибо наступил брак Агнца, и жена приготовила себя». Все это мироздание ради церкви. И вот Бог столько в церковь вкладывает, и Он хочет духовному миру показать красоту церкви. И будет этот пир, будет этот момент не в отрезках времени, час, число, срок, а, друзья, там на небесном, в апартаментах небесных, Бог скажет: «Введите невесту для сына моего». И кто войдет? Мы войдем, потому что очень красиво. Вот будет такой момент, когда вся вселенная, она замрет не на полчаса, как написано, да? И Бог покажет, или Иисус Христос покажет: «Вот я ее приобрел, я ее полюбил, она очень красива». И краше, чем церковь, здесь на земле нет. Не сможем это измерить, красоту Церкви Божьей. Введите ее, и ангелы увидят, и весь духовный мир увидит. И в Откровении написано, что мы сядем на престол, мы будем иметь царственное положение. Это таинство, оно сохранится. Это будет. Не случайно вот здесь совершаются бракосочетания. Не случайно. Когда все видят, кого избрал жених. И обычно глаза, они направлены даже не на жениха, а на кого? На пресвитера, который будет сочитывать, да? Или приезжий гость? Да нет. Не случайно разрешается свадебное платье вот здесь. Обычно в классике жених стоит, да? А невеста в ослепительно белом, и все смотрят, и все фотографируют, и все, и дети, и все, да? Вот, очень величественно. Вот знаете, вот заходит еще невеста, а сзади, ну вот как бы, простите, вот эти пажи маленькие, да, наши дети, да, тоже одеты так необычно, и вот даже вот этот тянется длинный, да, вот. Материи вот несут, бывает так, все так необычно. Но, друзья, невеста, вот ее наряд, и все мы смотрим на нее. Но написано: Астинь не захотела. Я не буду вот эту мысль брать, что те, которые не захотели войти на брачный пир, и вы тоже не захотели, я не буду это брать. Но, друзья, я хочу продублировать, какой момент. И здесь снова в этой книге это продублировано. «И полюбил царь из своих более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову его и сделал ее царицею на месте Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем. Пир ради Исфирия». Пир ради Исфирия. И это будет обязательно. Вот первый урок или первая истина. Иисус Христос выбирает себе невесту. И это мы. И невеста, которая дороже всех, и красота ее будет выше всего. Это мы, Церковь Божья. Второй какой урок из этой книги? А что содействовало этой девушке из Фий стать царицей? Она не сразу стала. Ведь не случайно, смотрите, повествование, оно разворачивается как? Не поискать ли тебе девиц? Ну, это немножко грубо, как бы, может быть, даже унизительно. Вот когда я слушал некоторые комментарии, да, вот, мы все, конкурс красоты. Ну, в нашем представлении, где-то мы видели, слышали, ну, все это не то, вот. Да, выбирали девиц, это восточные обычаи, это, может быть, их понимание жизни, и вот ходят люди по рынку посланные, да, а есть ли красивые где-то здесь девушки, у торговца спрашивают, да, а вот я слышал, вот здесь я походила, покупала, неплохая девушка, да, и раз записывают, там, приходят по адресу, царь сказал, пожалуйста, отдай ее, и повезли. Братья и сестры, ну, может быть, нам тяжело это все понять, но, друзья, момент какой, царь искал. И вот оказались девушки в этом доме, и надо сейчас выбрать из этого множества. Но смотрите, какой момент основной. Этот человек, он был подготовлен. Ему дали возможность подготовиться. И вот Исфи достигает царского достоинства. А почему она достигла царского достоинства? Какой момент, друзья? Что содействовало? Здесь написано так. Он был воспитателем Гадессы, она же Исфихи. И вот двоюродный брат взял эту девочку к себе, и он начал заниматься воспитанием. Будучи сам умным и благородным человеком, он стал в нее вкладывать, и он настолько вложил, она во всем слушалась его. Не говори о своем родстве, она не говорила. Веди себя так. Настолько он в нее вложил, что она по своим, может быть, поведению, манерам, она сразу привлекала людей. Вот смотрите, она только вошла под надзор Гигая, стража цариц, и понравилась эта девица глазами его. Там было множество, но она понравилась. Вот, по походке, да, по взгляду, по каким-то ответам, по вежливости. Кто это сделал? Это сделал Мардохей. Он занимался ее воспитанием. И это еще не все. Когда прошел процесс подготовления, целый год разными мазями, да, благовонными средствами умощали тело. Это было чье? Это вообще, как бы сказать, кто это все финансировал? Вот этот дом, эти мази, обиход, проживание, питание, кто это финансировал? Это все давал царь, братья и сестры. Но это еще не все. Вот как только нужно было ей идти к царю, оказывается, вот этот человек, Гигай, он-то давно уже при царе, он-то уже все знает, что нравится царю, и он ей дает советы. Вот когда будешь входить, скажите, да, вот, скажи вот так, может быть, поведи себя вот так, вот эти наряды более нравятся, да, вот царю, вот эти цвета более нравятся. И он все ей рассказал, и все ей подсказал. И сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен, и она приняла благорасположение. И так, чтобы она достигла царского достоинства, был воспитатель Мардохей, с детства получила воспитание. Был вот этот человек, евнух, который был при царе, и она получила все возможности от царя, все мази. Братья и сестры, я делаю вывод, будьте внимательны. Чтобы нам войти туда на пир, и чтобы вот это царское достоинство нам приобрести, здесь на земле Бог обеспечил все возможности, чтобы мы были подготовлены. Мы получаем воспитание в Доме Божьем. У нас есть те, которые нас воспитывают, оберегают от зла, которые нам внушают манеры духовного поведения, духовного содержания. Это те, которые трудятся над душой нашей. Апостол Павел говорит, много наставников, но отцов мало. И я с нежностью, как кормилица, обходился с душами вашими. Есть те, которые нам подсказывают, нас воспитывают, увещевают. И слава Богу, что в церкви есть пастыря, служителя, все это обеспечено. В Евангелии от Иоанна написано, когда Дух Святой придет, Он наставит вас на всякую истину. Братья, сестры, да Дух Святой есть. Он же там был на небе, как вот этот евнух, да. Он все знает, что понравится небесной всей атмосфере. Наш туда приход Он готовит, и поэтому Он трудится над нами. А сколько мази, да, сколько средств Бог нам предлагает. Это Слово Божье. Содержательный источник, чтобы нам душу свою поправлять, вразумлять. Все есть, братья и сестры, все есть, чтобы нам достигнуть царского достоинства. И вот этому посвящено в книге очень много слов, в книге Исфии. Чтобы войти к царю, надо не только родиться вот красивой, станом и лицом, но надо еще пройти подготовку. И эта подготовка у нас есть. Третий урок, братья и сестры, о Церкви Божьей. Оказывается, здесь написано не только ее женское чутье, или вот какая-то манера, или даже хитрость. Ей нужно было спасти народ. И вот она, рискуя жизнью, пришла в тронный зал. Царь расположился и протянул ей скипетр. И сказал: какое желание твое? И она здесь не выпалила. Она здесь не расплакалась в истерике, да? И сказала: ой, все, замыслили убить народ мой. Нет. Она говорит: приди на пир. И вдруг, наверное, царь вспомнил. Братья и сестры, я домысливаю. И вдруг царю стало очень приятно. Когда-то Астинь не захотела прийти на пир ко мне. А здесь царица, которую я избрал, она меня напит, она, значит, меня любит, она ждет меня. Не только я ее избрал, вот, она как рабыня, или, может быть, вот просто я ее звал, она меня хочет, к себе приглашает. Хорошо, я приду. Он побыл, они пообщались, я думаю, она создала очень хорошую обстановку, может, играли музыканты, да, она говорила добрые слова, обслуживали и все прочее. И царь ей говорит: какое желание твое, даже до полуцарства. И вот бы она сейчас попросила бы, да, эту страну, это государство, столько бы еще, и один дом построить, еще духов несколько бочек, да. Она бы сейчас попросила очень много, очень большие возможности. Какое желание твое, царица? Она говорит: приди еще раз на пир, пообщаться с тобой хочу. Он, наверное, был вообще вне себя. Царица хочет со мной общаться, разговаривать со мной хочет. Да, есть те, которые желают меня убить, которые меня ненавидят, но она желает моего общения. И это было ему очень приятно. И он пришел. Я не буду дальше продолжать эту историю, но я хочу сделать третий вывод или еще одно назидание о Церкви Божьей. Посмотрите. Иисус Христос нас избрал. Он приблизил к себе. Он все нам дал. Он готовит такой пир, такое торжество. Он этого сильно хочет, чтобы там навеки соединиться с нами. Краше и дороже нет ничего, чем Его невеста возлюбленная – это мы. Но стоит вопрос: а хотим ли мы? Вот Ему очень ценно и дорого поймать вот эту волну. А ты-то хочешь? Я-то сильно хочу, а ты? Тогда, когда заканчивается книга Откровения, братья и сестры, я думаю, что вы все это слышали. И помните, когда заканчивается книга Откровения, там написано так. После всех судов, после этого царственного положения Иисуса Христа, Иисус Христос говорит: «Се гряду скоро». Он это говорит к церкви. «Се гряду скоро». Но здесь Иоанн уловил такую мысль. Или он вложил такую мысль, или он сам это хотел. Гряди, Господи, скорее. Вот что говорит невеста. Здесь, в конце книги Библии, говорится: гряди, Господи, скорее. Удивительно, братья и сестры. Первая семья, Адам и Ева. Бог их создал для общения. Муж и жена. И заканчивается снова этим событием. Брак, Агнца, муж и жена. Гряди, Господи, скорее. Невеста хочет, чтобы ее жених пришел как можно быстрее. Исфирь это хотела. А я вот в этой книге увидел Иисуса Христа. И я бы хотел, чтобы мы Его поблагодарили. За что? За то, что Он церковь себе избрал. И Он хочет показать красоту ее. Он очень ее любит и очень ценит. Поблагодарить, что Он все возможности нам дал, чтобы нам достигнуть царского достоинства. Ну, можно и помолиться. Господи, гляди скорее. Господи, пошли нам такое желание, чтобы и нам хотеть встречи с Тобой. Апостол Павел говорит, влечет меня и то, и другое. Но несравненно лучше для него разрешиться и быть с Господом. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот жизнь апостола Павла, его мысли, его желания, его настроение внутреннее. Господи, хочу быть с Тобой. Это он послание филиппийцам открыл. Давайте же откроем здесь, на собрании, в молитвах, тоже наше желание, как апостол Павел. Господи, тоже желаю быть с Тобой. Как Ты возвысил нас, церковь свою? Как Ты желаешь этой встречи? Сколько для этого сделал? Благодарим Тебя. Помоги нам быть на небесном браке в славе и величии Твоей. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.